რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჯონ კერის თანახმად, გარკვეული ნავიჯების გადადგმის შემდეგ რუსეთს შესაძლოა სანქციები მიმდინარე წელს მოეხსნას. პაკისტანში უნივერსიტეტზე თავდასხმელი ჯგუფი სასწავლებლებზე იერიშებით იმუქრება. როზნოში რამზან კადიროვის მხარდამჭერთა ხალხმრავალი მიტინგი გამართა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თქმით, ვაშინგტონმა შეიძლება მიმდინარე წელს იმშელოს რუსეთისთვის უკრაინის ძალადობაში შესრულებული როლის გამო დაწესებული სანქციების მოხსნაზე, თუ მოსკოვი შეასრულებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების პირობებს. დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას 22 იანვარს კერი თქვა, რომ ის და ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამ კვირაში დავოსში შეხვდნენ უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და შეთანხმების შესრულების საკითხზე იმშელეს. კერის თქმით, ძალისხმევით და ორივე მხარეს პრობლემების გადაჭრის სწრაფი მისწრაფებით შესაძლებელია მომავალ თვეებში მინსკის შეთანხმება ამოქმედდეს და მივახციოთ ვითარებას, რომელშიც სანქციები შესაბამისად მოიხსნება, რადგან შეთანხმება სრულად იქნება შესრულებული. ვაშინგტონი სანქციების მოხსნას უკავშირებს მინსკის შეთანხმების სრულად შესრულებას. შეთანხმებას გასული წლის თებერვალში მიაღწიეს უკრაინამ, რუსეთმა, საფრანგეთმა და გერმანიამ. მას შემდეგ, რაც დაირღვა ზავი უკრაინის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის. შეთანხმების პირობები ითვალისწინებს ზავის ამოქმედებას, მძიმე შეერაღების გატანას, პატიმართა გაცვლას, ადგილობრივ არჩევნებს მეამბოხეების მიერ დაკავებულ ადგილებში აღმოსავლეთ უკრაინაში და მეტ ავტონომიას ამ რეგიონებისთვის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მიმდინარე თვეში ინტერვიუში თქვა, სანქციებს დიდი ზიანი მოაქვს რუსეთისთვისო. ტალიბანის გამოყოფილი დაჯგუფება, რომელმაც 20 იანვარს სისხლიანი იერიში მიიტანა პაკისტანის ერთ-ერთ უნივერსიტეტზე, იმუქრება, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გააგრძელებს სასწავლებლებზე თავდასხმას. ვიდეო განცხადებაში, რომელიც 22 იანვარს გავრცელდა ტეჰრიკე ტალიბანისგან გამოყოფილი ჯგუფის ლიდერი ხალიფა უმარ მანსური ამბობს, სკოლები იმიტომ იქნება სამიზნე, რომ იქ ზრდიან ალაჰის კანონებში ეჭვის შემტან ხალხსო. ჩარსადას პროვინციაში ბაჩახანის უნივერსიტეტზე განხორციელებულ თავდასხმას ემსხვერპლა 21 ადამიანი. მანსური ჯგუფმა ასევე სოხისმგებლობა იკისრა 2014 წელს ფეშავადის სკოლაზე მიტანილ იერიშზე, რომელსაც ემსხვერპლა 150 ადამიანი, ძირითადად ბავშვები. პაკისტანის ისტორიაში ეს ყველაზე სისხლიანი თავდასხმა იყო ექსტრემისტების მხრიდან. 2014 წლის შემდეგ პაკისტანში მასწავლებლებს ნებადართეს სამუშაოზე იარაღი ჰქონდეთ თან. ვრცელდება ცნობები, რომ ერთ-ერთმა მასწავლებელმა, რომელიც ბაჩახანის თავდასხმას ემსხვერპლა, თავდასხმელებს სიკვდილამდე ცესხლი გაუხსნა თავისი კუთვნილი იარაღიდან. მთავარმა ორგანიზაციამ თეჰრიკე ტალიბანმა დაგმო და არაისლამური უწოდა ჩეხანის უნივერსიტეტზე თავდასხმას. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანი მონაწილეობდა ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის მომხრეთა მიტინგში, რომელიც 22 იანვარს გამართა გროზნოში. დემონსტრანტების ნაწილს ხელში ეჭირა კადიროვისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკის მხარდამჭერი პლაკატები. გავრცელებული ინფორმაციით, დემონსტრაციაში მონაწილეობის მისაღებად ხელისუფლებამ სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულების ორგანიზება მოახდინა. მიტინგზე დაგმეს და მოღალატეები უწოდეს კრემლის კრიტიკოს რუსეთის ოპოზიციის აქტივისტებს. გროზნოს მიტინგამდე 10 დღით ადრე რამზან კადიროვმა რუსეთის ოპოზიციას საჯაროდ უწოდა ხალხის მტრები. რუსეთის ოპოზიციურმა ჯგუფებმა, Amnesty International-მა და ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა მოუწოდეს რუსეთის ხელისუფლებას ადეკვატური პასუხი გასცეს კადიროვის ბრალდებებს. 19 წლის რუსმა ჯარისკაცმა ბრალდებულმა ვალერი პერმაკოვმა თავი დამნაშავეცნო ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის დახოცვაში, რის გამოც მას შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯონ. ამ აღიარების შემდეგ სასამართლოს სხდომა 29 იანვრისთვის გადაიდო მსხვერპლის ნათესავების თხოვნით, რომლებმაც სასამართლოს ჩვენება უნდა მისცენ. 2015 წლის 12 იანვრის ღამით რუსეთის ასმეორე სამხედრო ბაზიდან გაქცეულმა დეზერტირმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმაკოვმა ავტომატით მოკლა ოჯახის 6 წევრი, მათ შორის 2 წლის გოგონა, ოჯახის 7 წევრი, 6 თვის ბიჭი. ერთი კვირის შემდეგ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ავტომატის დანით მიყენებული ჭრილობების შედეგად. პერმაკოვი, რომელიც გიუმრიში მდებარე რუსეთის ასმეორე სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა, დანაშაულის ჩადენიდან მეორე დღეს დააკავეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Jūs niekad nesusirgsit manimi ir niekada aš jumis už tai dėkoju. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами.
Трудности перевода. Поэты Литвы и России о своем переводческом ремесле.
Я люблю переводить поэзию. Загрузил стишок в голову и пошел с ним гулять или спать. Там оно варится, в результате что-то из этого получается.
Язык – это форма адаптации человека к миру гораздо больше, чем иногда кажется. Язык – это форма отношения народа с миром.
В переводе поэзии главное – ритм. Стихотворение должно звучать так, не исковеркая мысли, как будто ты его сам написал.
Русские и литовские поэты-переводчики о трудностях перевода минут через 20. Начнем же с другой темы. Передача из цикла «Современная музыка». Звучит музыка Софии Губайдуллиной. В ближайшие 20 минут вы услышите монологи композитора и фрагменты из ее сонаты для скрипки и виолончели. У Софии Губайдуллиной репутация одного из ведущих композиторов современности. Она автор многочисленных симфонических и камерных произведений. Живет на севере Германии.
В XIX веке у человека сочиняющего была лучшая позиция, потому что у них было полное впечатление, что они знают, как должно быть. И в этом смысле фигура Бетховена для меня показательна. Он совершенно был уверен. «So muss sein». Так должно быть. И вот в 20 веке никто, ни писатели, ни художники, ни композиторы не знают, как должно быть. У них совершенно другое мировоззрение. Никто из нас не знает и не может знать, как должно быть. Там Бетховен, как и Шиллер, написали «Обнимитесь, миллионы». Что говорит человек, сочиняющий в 20 веке? Извините, а как это практически сделать? Мы не верим в ту максимум, потому что она скомпрометировала себя. Другой максимум мы не выдвигаем, потому что знаем, что потерпим поражение. И поэтому единственный шанс у нас идти вглубь себя, вглубь своего подсознания, и там найти какую-то эзотерическую истину. Думаю, что это и в социологическом плане очень важно, может быть, важнее, чем внешне призвать «обнимить миллионы». Думаю, что сейчас большее понимание, больший опыт слушания и больше, может быть, кругозор. У меня нет слишком больших иллюзий относительно прошлых веков. Мы говорим, что это было более счастливое время, то да сё. А на поверку оказывается, что нет, я бы не хотела жить в том обществе. У меня было путешествие в Италию, и там в заключении фестиваля был дан обед-концерт. В княжеском каком-то дворце громадные столы накрыты, полно кормежки, очень много чего вкусного подавали. Все гремели вилками и ложками, говорили громко. А в это время шел концерт из музыки Телемана, Баха и Моцарта. Для меня это была абсолютно непереносимая обстановка. Но я отлично понимала, что это они сохранили традиции того времени. Это было абсолютное унижение музыки и музыкантов. Абсолютное унижение. Здесь накрыты столы, и собрались люди, сильные мира сего. Это все были меценаты, жены, празднично одетые, все в золоте, в серебре. И музыканты перед ними были самого высокого ранга, очень хороший дирижер, и играли замечательную музыку. И вот такое, я бы сказала, унижение музыки у музыкантов чавканьем. Но тут же я подумала, это ведь они сохранили традицию от прошлого. Живем мы хуже, может быть, но чисто физически. Но вот для меня это очень много значит, высоко поставлена музыка или низко. Важен статус. статус музыки в мире. Если это есть, то можно жить. Если это теряется, то тогда катастрофа. С моей точки зрения, бывают талантливые и бездарные. У меня был фестиваль, специально для меня сделали в Свердловске, теперь Екатеринбург. Вот туда я приехала, и было несколько концертов из моей музыки. Первые концерты было нормальное посещение, потом стало все больше и больше людей. На последнем нельзя было попасть на концерт, так что я считаю, что это был выигрыш мой. И вот там, в центр России, я встретила абсолютно жаждущую публику. Жаждет нового искусства, причем такого вот чистого, не коммерческого и не официозного. А потом была встреча в консерватории, поэтому я могла просто вблизи видеть моих слушателей. И у меня было полное впечатление, что это жаждущие, и мы из Москвы протянули им стакан воды. У меня было полное впечатление, что они пьют. Лет 10-15 тому назад и в Москве тоже была такая же жаждущая аудитория. Какая-то особая жажда, блаженный нищий духом. В то время многие говорили, что на Западе публика хуже. Она не такая восприимчивая, как в Москве. И с тех пор прошло время, и я заметила, что на Западе, и не только на Западе, на Востоке, я же в Японии была. Например, в Амстердаме какая публика. Это такое внимание, такой респект к искусству вообще. Очень интересно наблюдать за публикой. Значит, в некоторых странах просто громко аплодируют, кричат без права. В других странах топают ногами. А в Амстердаме весь зал встает и аплодирует стоя. Это так потрясает до глубины души. Ну вот, и из всего этого опыта я заключаю, что, наверное, в прошлых веках реже были такие явления.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете монологи и музыку композитора Софии Губайдуллиной. Thank you.
размышлял о том, как организовать музыкальную ткань, внутренней потребностью было вовсе не теоретизирование, а попытка ответить на ту боль, которая существовала в самом музыкальном языке. На меня очень повлиял Петр Николаевич Мещанин. Как-то так я всосала его концепцию, что в основе лежит именно боль музыкального материала. Материал эволюционирует, сама музыкальная ткань эволюционирует и требует от композитора того или иного шага. И они интуитивно следуют повелениям, которые предлагает им вот данный этап эволюции материала. Причем эволюция эта происходит не прямо, а волнообразно. И на взлете волны композитором диктуется самим материалом одна задача, в кульминации другая, на спаде третья. И от этого зависят их задачи. И тут уже не важно, что впереди, теория или практика, важно то, что они отвечают повелениям этого материала. Шенберг, когда создавал свою систему, у меня полное впечатление, что весь этот период направлен к тому, чтобы растворить музыкальный материал и сделать его почвой для нового состояния. Растворить, дематериализовать. То есть, когда волна поднимается, то задача композитора – материализовать. А когда она спускается, то задача композитора – дематериализовать, для того, чтобы нечто сформулированное, в данном случае гармоническое формулирование, вновь сделать живым и из этого создать почву для нового сонорного пространства. И вот этим занимался Шенберг, когда он создавал теорию.
В эфире «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монологи и музыку композитора Софии Губайдуллиной.
Очень много композиторов, женщин было. Сейчас находят их партитуры. Но такой активности, как в 20 веке, все же действительно не было. Характерно то, что сейчас в консерваторию приходят девочек больше, чем на композиторский факультет, чем мальчиков. Заведующий кафедрой Московской консерватории Альберт Семенович Лемон как-то жаловался мне, что девчонок, слишком много девчонок уже. Нехорошо. Вопрос стоит очень остро, видимо. Действительно ли может женщина заниматься, в принципе, этим делом? Если мне предложить две партитуры, то, пожалуй, я не отличу партитуру Иваны Леодовой, моей чешской коллеги, моей подруги, и беру партитуру тоже композитора из Праги, тоже моего друга, предположим. Я боюсь, что я не отличу. Потому что партитура Иваны – верх совершенства. И кроме того, я знаю таких замечательных женщин-композиторов, как Уствольская, Пирсова, Гражин Басцевич. Если отвлечься от этого почти что детского, инфантильного вопроса, кто лучше и кто хуже, мужчина – солнце, женщина – луна, а рассматривать это в каком-то более высоком плане, там, скажем, в космическом плане, как явление противоположностей, инь-янь китайской. Может быть, вот та мужская культура, которая возникла, ну, со времен Конфуция, скажем, идет мужская культура. А до этого как раз была эпоха, когда очень большое влияние имело женское сознание. У меня такое впечатление, что, может быть, 20 век приводит нас к такому высокому состоянию этой мужской культуры, когда требуется комплементарное соединение с противоположным знаком двух различных сознаний, которые действительно различаются, я думаю, что они различаются. Женщина хочет попробовать свои силы. Видимо, в ней что-то клокочет, видимо, что-то не израсходовано. Я вот наблюдаю, была на фестивале женщин в Хайдельберге несколько раз. Я видела этих девочек, этих молодых женщин. У них какой-то вот блеск в глазах, какое-то выражение глаз, жаждущий. Это серьезно. Их желание сочинять. Это может быть требование самой культуры. меня вообще очень мало что значит. Новости-то, мне кажется, что лучше в газетах. А искусство, с моей точки зрения, должно было бы заниматься совсем другими вещами, которые глубже, чем думать о новшествах. С моей точки зрения, вот нужно думать, что хочет музыка, сама по себе музыка. Иногда она совсем не хочет новаторства. Я, наверное, типичный представитель архаического сознания, где истина лежит не в материале и не за пределами материала, а что я сама и есть звук. Когда я пришла к этой мысли, я вспомнила, что действительно ведь и у Гегеля тоже архаическое сознание, например, связывается с символическим сознанием. И моя тяга к инструментальным символам как раз вот выдает меня. Исполнений сейчас, это действительно проблема. Как я к этому отношусь? Как к очень большой опасности. Это очень странно слышать, потому что я провела там, я не знаю сколько, большую часть жизни почти без исполнений, с редкими исполнениями, и всегда страдала от малого количества исполнений. Это было опасно для моей профессии, для моего слышания. Композитор обязательно должен себя слышать, чувствовать реакцию исполнителя, реакцию слушателя, и, наконец, получить критику. Обязательно все это нормальная композиторская жизнь. Я долгое время была лишена этого и страшно тосковала. Но, как ни странно, у меня было очень хорошее какое-то свободное состояние, очень креативное состояние свободы и неторопливости. Самое важное, что было, это даже в момент, когда вот такие негативные эмоции, возможность глубочайшей сосредоточенности. Теперь оказалось, что вот у меня очень много исполнений и очень много путешествий. И я этому очень рада, потому что я присутствую на репетициях, я вижу исполнителей, я учусь на этом, у меня очень большой импульс. Но вот ту сосредоточенность я теряю. Поэтому я уже от многих путешествий, от многих исполнений отказалась, чтобы возвратить эту сосредоточенность.
Вы слушали монологи и музыку Софии Губайдулиной. Ее записал Валерий Брайнин-Пасек. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Трудности перевода. Поэты Литвы и России о переводческом ремесле. Передача Ирины Петерс.
Существует мнение, что поэзию, по большому счету, перевести нельзя. Дух у каждого языка разный. Мои собеседники во многом подтверждают это, находя свое определение сути переводческого труда. Это все равно, что вязаную кофточку распустить, кропотливо развязывая узлы, а потом из этого связать новую. Или вот такое. Процесс перевода стихов похож на разгадывание кроссворда. Всякий раз это поиск слова, которое должно закатиться в свою лунку. Рассказывает вильнюсский поэт Виталий Осовский, который более 30 лет переводит литовские стихи на русский язык.
Принципы грамматического строя близкие, логика мышления в языке очень схожая. Есть польский, скажем, потому что это славянский язык, сложнее в силу особенного звучания польского языка. Скажем, верлибры по-польски в оригинале звучат значительно лучше, чем даже удачно переведенные на русский язык. А по-литовски полнозвучные, точно артикулируемые, просто красивые. И строй языка похож на русский. Ну, в общем, здесь главное, наверное, не особенности языкового характера, а конкретного стихотворения.
Расхождения такие, как некоторые говорят, которые даже отражают разницу ментальную, порядок слов. Ремонт обуви. В литовском обуви ремонт.
Записи документов российского государства 18 века. Там тоже можно столкнуться с такими выражениями «государева двора посланник». Это говорит о том, что языки, в общем-то, в своей основе близкие, при этом менее строгий порядок слов в русском языке дает большую свободу чисто техническую. Вообще, язык – это форма адаптации человека к миру гораздо больше, чем иногда кажется. Язык – это форма отношения народа с миром, со всем миром. Главное здесь для меня, чтобы стихотворение понравилось. Надо его полюбить. Ты входишь как актер в заданный образ. Паулюс Червис, прекрасный литовский поэт, которого называли литовским Есениным, он уже умер достаточно давно, я помню его чтение, когда он вышел и начал читать очень простые свои стихи. «Прянямона», «Ману», «Девиня». Я не могу повторить, но вот одной интонации его голоса было достаточно, чтобы рядом заплакали люди. Простые слова «Моя родина возле Нямоноса». Звучание достаточно.
Слово «береза» женского рода и по-другому русскому человеку трудно представить, потому что сам образ этого дерева на русский взгляд очень женский. В литовском языке «береза» мужского рода, «бержес». «Солнце» по-русски «всеобщее», «оно». В литовском языке «саули» – «солнце» женского рода, «она».
Иногда сталкиваешься действительно с такими труднопреодолимыми препятствиями. Бывает вообще игра слов. Надеюсь, что на меня не обидится Антанас Янинас, мой хороший товарищ, прекрасный поэт. В случае, когда я пытался переводить его стихотворение, «Йокс лайкродис неродо мано лайко». «Йокс вяйдродис неродо мано вяйдо». Никакое зеркало не показывает моего лица, но по-литовски «вяйдродис» слово состоит из двух частей, показывающее лицо. И здесь такая игра. Ничто, показывающее лицо, не показывает моего лица. Ничто, показывающее времени, не показывает мое время. Как это перевести одним словом, я не смог, я отказался. Как перевод стареет? Или стареет твоя речь, или ты сам иначе к этому относишься, или у тебя более строгие требования. Но перевод нередко выглядит состарившимся. Классику переводят веками и переводят все время по-разному. Перевод – вещь живая. Он больше привязан к времени, чем оригинал. Перевод – это отношение современника к этому тексту.
Виталий Осовский читает свои переводы стихов разных поэтов.
Леонардос Гутаускас посвящается Григорию Икановичу. «Жалко ветра, который о ели расцарапал крыло, жалко елей за то, что горели, что пожаром пожгло. Жаль ребенка, но что за потеха на коленях стоять? Жаль в реке утонувшее эхо, не могу отыскать. Жалко маминых рук усталых, плачет сердце по ней, под осенним дождем остались». Прошлой жизни моей. Жаль отца на заре у колодца, он внезапно угас. Жаль паяца, который смеется не в попад в горький час. Жаль всего, что во сны вливалось и чего не сберег. Жаль горящего кедра в Ливане, в стену храма не лег. Рамуальд Мечковский – это поэт из Вильнюса. В последнее время он живет в Варшаве. Победители. Ежедневно, как на сражение, мы выходим из наших укрытий. Штурм автобусов – это первая схватка, после чего с умыслом и служебным рвением в ожесточенных столкновениях перекрываем все, что выходит за рамки инструкций. Больше нам нечем блеснуть. Желчь перемешивается с кровью и закипает в духе времени. Затем атака ослабевает, догорает в очередях, когда на подламывающихся ногах волочим словно трофеи пол-литра и полкилограмма хоть какой-нибудь колбасы. Ежедневно, как с отражения, возвращаемся в свою гавань. Только близкие нас не встречают, как героев.
Литовский поэт Владас Бразюнас получил национальную премию в области литературы за углубленность в язык, сохранение и продвижение балтийской идентичности в литературе.
Мяс те, курюас поэзия приемс, вайкаи шуничей вабалай лелюкес, Neteisus teisiau bejėgiai ploja, jų kilimais atėjom basakojai, vaikai šunyčiai vabalais leliukės, suteikti saldžią laisvę raumenims, kurie atgims iš skiemenų ištrūkę, kuriuos atgal poezija priims.
Ačiū. И вот как вас перевел Виталий Осовский. Мы те, кого поэзия зовет, щенки, подростки, оводы, игрушки, неправый судят, чествует бессильный, а мы по их коврам пришли босые, щенки, подростки, оводы, игрушки, свободы сила молодая ждет, чтобы возродиться, плен слогов разрушив, ее опять поэзия зовет. Поэзия в нас обретает силы, мы под ногами ощущаем гравий земных дорог и правых, и неправых, из торжества, предательства, свободы, и чувствуем, как мы врастаем в гравий, а по нему приходят вновь босые щенки, подростки, нас ругая сходу, и в них поэзия вновь обретает силы.
Русскими переводами я доволен. Некоторыми своими строчками в переводе я просто радуюсь. И Георгий Ефремов, и Виталий Осовский, но и моя последняя большая любовь – это Лена Элтинг.
Российский поэт калининградец Борис Бартфельд сказал: «Литовская поэзия сейчас в Европе, после того, как был ирландский период в этом, самая сильная, самая глубокая».
Я бы говорил о поэзии Центральной и Восточной Европы. Она заинтересована, ей болит, она глубоко человечная и чувствует свои корни.
Владас Бразюнас. Георгий Ефремов – один из самых плодовитых переводчиков с литовского языка на русский.
Успел перевести почти всю литовскую поэзию. Две короток у нее. Нормальные стихи, то есть вот те, которые можно признать лирическими, появились 200 лет назад. Повезло, что я переводил в основном живущих авторов, моих современников, которые блистательно знали русский язык, и в этом смысле с ними трудно было, потому что они все понимали и видели все недостатки текста. А легко было тем, что они и подсказывали.
Стихотворение перевести на другой язык невозможно. 100% передать дух.
Сейчас два еврея. Один другому говорит: слушай, Авраам, ты как провел отпуск? Тот говорит: замечательно, я ездил к тетке в Жемеринку и все лето купался в море. Как, подожди, в Жемеринке никакого моря нет. А, черт, говорит, а я же не знал, купался. Это я про перевод говорю. Действительно, теоретически вроде он невозможен, но на практике случается. Высказывание моего старшего друга, учителя и любимого поэта Давида Самойлова, который всю жизнь переводил, и он сказал замечательную фразу. Ограничены возможности языка, а возможности личные не ограничены. То есть каждый раз совершается некое очень серьезное усилие, которое способно преодолеть барьеры. На свете, как мне кажется, все перевод. Даже возникшие чувства или мысли внутри тебя требуют словесного выражения. Мы каждый раз переводим, общаясь даже с другом, который понимает тебя с полуслова. Элемент вдохновения в этом есть. И профессионализм, мне кажется, заключается именно в умении это вдохновение вызвать. Другого моего любимого поэта, Марии Петровых, есть стихотворение. Оно все посвящено невысказанности или невозможности передать. Но оно касается еще и поэтической практики. Начинается с первой строкой. «Одно мне хочется сказать поэтам – умейте домолчаться до стихов». Видимо, и с переводами то же самое. Если, скажем, ну, не брать подъемщину, когда ты сам знаешь, что тебе нужно поскорее избавиться и как можно больше сделать, чтобы побольше заработать, а о серьезной работе, то бывают такие моменты, когда ты понимаешь, ты сейчас на это не способен. Может быть, никогда не будешь способен. Бывает, что дорастаешь. Стихотворение, которое я тоже носил в себе, наверное, лет 5, для меня необычайно дорого, не только потому, что я поймал этот момент вдохновения. Это одно из моих любимых стихотворений Юстиноса Марцинкевича. «Взгляд на Литву вблизи». Но скал свой ногу рожу, геркле уж селепш нос, посупк маня анжоджу, и шкелк легидай нос. Я в том аня припили, а уж рос и витурю. Давар нюнёк вантили, каш и шверк турю. Такой полколыбельный, полузаклинание. Наполнишь сердце мукой, закатами, людьми, словами убаюкой, да песни подними. На прутьях краснотала, две птицы расцвели, все то, что нашептала, мне выплакать вели. Ну, я не знаю, как вот приближаться к тем, кого ты любишь. А мне повезло, что я с Юстинусом дружил, и это мне помогало понять, как надо сказать его по-русски.
Переводчик Георгий Ефремов.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Петерс, поэты России и Литвы, о переводческом ремесле.
Литовская поэтесса Рамутя Скучайте впервые ощутила силу поэтического слова, находясь в сибирской ссылке. Ей было тогда 17 лет. И первой, самой сильной поэтической любовью стала для нее там, на лагерных нарах, Марина Цветаева.
Работа была на лесозаводе. Вытаскивали с женщинами из оки бревна. Сосед по бараку, агроном по образованию, литовец, тоже сильный. Ему было просто меня очень жалко. Тогда он мне казался очень старый, ему было 40 с лишним немножко. Читал мне по-немецки стихи, по-французски. И один раз вытащил из кармана листки и прочел стихотворение «Цыганская страсть разлуки». «Чуть встретишь и рвешься прочь». Я лоб уронила руки и думаю, глядя в ночь. Никто в наших письмах роясь не понял до глубины, как мы вероломны, то есть как сами себе верны. Я это стихотворение прочитала, и вот до сих пор я его знаю наизусть. Спросил, тебе нравится? Я говорю, очень. И тогда рассказала о судьбе Цветаевой. И дал несколько стихотворений, вот и этим я жила. Были бараки, такие нары, крест-накрест сделаны из досок. Больше всего литовцы, но были и украинцы. Тяжело. А потом в Институте иностранных языков в Иркутске, на заочное, конечно, когда уже умер Салин, так в 56-м году мы вернулись в Литву. Я работала в журнале «Рамутя, ты должна переводить». Я думаю, ну нет, я никогда не прикоснусь, потому что это верх всего, это невозможно. И вы знаете, первое стихотворение я перевела ее в 95-м году. Начала переводить, сделала 49 стихотворений по одному стихотворению прожитому году ее. Перевела почти 40 музыкальных произведений, опер, оперет. Это меня научило очень крепко держаться ритмики, потому что иначе нельзя, иначе петь не могут. В переводе поэзии главное ритм стихотворения должно звучать так, не исковеркая мысли, как будто ты его сам написал. Когда было 120 лет, ее книжка вышла, 80 стихотворений, даже больше, была представлена в Доме Цветаевой в Москве. Актриса Даленко Ускейтер читала по-русски, я читала по-литовски. Все узнали очень известные стихотворения. «Юс некат несу сирксит манеме, ир некат ашимис, уштай декою, каджами суксис висишкай рамир некат неислис мумс иш покою». Galiu sau būti jokinga, nebaugu, ir žais žodžio neradu žodžiai vietos, nesibijoti nuoraudžių bangų, vos vos prie jūsų rūbų prisilietus. Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами, ну и так далее. Мой муж ведь тоже был поэт, переводил с немецкого. Йозеф Мацявичус и Шиллера, и Тютчева переводил, и Фета. Делал себе формулу поэтическую. В жизни я этого не делала. Никогда. Мне нужно прочесть стихотворение. У меня все ударения в любом языке уже готовы. В музыкальной школе я играла на скрипке. Не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы я осталась здесь. Но все к лучшему, как говорится.
Насколько важен для переводчика хороший музыкальный слух?
Для стихотворений классической формы это совершенно необходимо. Иначе будет мука.
Что бы вам хотелось перевести сейчас с русского на литовский?
Переводила Пастернака. Если бы у меня была жизнь подольше и оставалось бы больше, я бы бралась за него.
поэтесса и переводчик Рамути Скучайте.
В стране сугробов человеческий рост, в стране бескрайней, как бессонная ночь, в стране забывшей ответ вопрос, я как приемная дочь. В огонь спят, а мне не до сна, летит и светится в окошке луна. Я никогда не бываю одна, я все время одна.
Москвичка Анна Герасимова, сценический псевдоним «Умка», известна как автор и исполнительница песен, которые в 80-е годы стали частью фольклора советских хиппи. Но, наверное, даже из числа ее поклонников не все знают, что Анна – литературный переводчик с литовского языка, которым владеет в совершенстве. Когда люди об этом узнают, всякий раз спрашивают, почему выбрали именно литовский.
Я ничего не выбирала. За меня выбор был сделан еще до моего рождения. Моя мама по распределению в свое время после университета Роман-Германского отделения попала в Каунас в качестве преподавателя в Каунасском политехническом институте. Брат. Ей сказал, учи литовский, будет у тебя вторая профессия. Она стала учить литовский, это стала ее основная профессия. И когда я вернулась в Москву, устроилась на работу в Союз писателей консультантом по литовской литературе. Это человек, который осуществлял культурные связи между Литвой и другими союзными республиками. Очень искренне любила Литву, литовскую литературу и все старалась сделать для того, чтобы хорошие писатели получили какую-то поддержку. 30 лет отдала вот такой работе. И, конечно, меня учила литовскому языку буквально с рождения. Дома часто говорила со мной по-литовски. Я сначала артачилась, а потом как-то очень все это полюбила. Это стал просто мой второй язык и, можно сказать, вторая родина. Как раз в тот год, когда мне надо было поступать в институт, такое вот совпадение. В Литинституте была литовская группа. В нее тоже попал Томас Чипатис, сын знаменитого переводчика Вергилиуса Чипатиса. Мы были в поэтическом переводе. Я люблю переводить поэзию. Загрузил стишок в голову и пошел с ним гулять или спать. Там оно варится, в результате что-то из этого получается. Переводила из поэтов разных, пока не нашла своего. Сразу мне пришелся ко двору.
Из предисловия Анны Герасимовой книги стихов Гинтераса Потацкаса стихотворение «Как кошка» должно падать на четыре лапы. С этим у Потацкаса порядок. Чтобы не произошло по дороге, концовка всегда ударная. В остальном же порой так наворочено, что переводить приходится с привлечением собственных тараканов и предлагаемых подсознанием прибауток. Все слова должны быть обязательны, как сказал в свое время Хармс, и к ним прилипнет содержание. Это уже Заболоцкий. Еще перевод похож на укладку паркета. Ведь там как, один раз ошибся, надо все разбирать и проходить по новой. На работу с деревом похоже, есть сопротивление материала. Дай дереву раздаться, привыкнуть. Вообще работа эта вручную. Шуруповерт исключен.
Вошла во вкус, перевела книжку Антонаса Юнинаса. Сейчас подготовила книжку Радаускаса.
Переводы с литовского на русский. Может, они присутствуют в вашей музыкальной деятельности?
Меня в Литве, так сказать, сделали. Made in Litua. Поэтому присутствуют все время незримо во мне. Но я не пишу стихи или песни ни пейзажного, ни геополитического содержания. Я вообще как-то о другом.
Я хотела знать, почему время на моей стороне, выбрала полегче сумму и ушла сквозь дырку в стене, и ушла сквозь дырку во сне. Болит некрепкий забор, в областью которой ко мне постоянно есть разговор. Пока по старинке придет, я сама тяну свою нить. Время никогда не придет, некуда ему приходить. Только отворот, поворот, только по второй, по второй. Только городов хоровод, разноцветный глаз.
И вновь к нашему первому собеседнику, поэту Виталию Осовскому, который читает стихотворение нобелевского лауреата Чеслава Милоша с латинским названием «Искусство поэзии» – «Ars Poetica».
Милош поставил после этих слов вопрос, потому что размышляет, что, собственно, представляет искусство поэзии, об ответственности автора за то, что он пишет. Так ли это безобидно «Ars Poetica»? Я всегда стремился к форме более емкой, чтобы она не была чересчур ни стихами, ни прозой, и позволяла бы столковаться никого не вводя в раздражение ни автора, ни читателя запредельной мукой. В самой сути поэзии есть некая непристойность. Мы порождаем такое, чего сами в себе не знали. Начинаем хлопать глазами, будто из нас выскочил тигр и встал на свету, хлеща себя хвостом. Потому-то не зря говорят, что поэзию диктует демон, хотя и преувеличивает, утверждая, что он, наверное, ангел. Не просто постичь, откуда поэты черпают мысли, хотя за их слабость зачастую бывает неловко. Да и кто же разумный пожелает быть владением демонов, хозяйничающих в нем, как в себе, говорящих на многих наречиях, будто им не хватило бы похитить лишь губы и руки, пытаясь изменить его участь ради собственной выгоды. Потому что сегодня в цене то, что болезненно. И кто-то сочтет, что я просто шучу, либо стараюсь измыслить еще один способ возвысить искусство, обратившись к иронии. Было время, когда я читал только мудрые книги, помогавшие переносить боль и несчастье. Только это не одно и то же, что перелистывать тысячи историй болезней прямиком из психбольницы. А ведь мир не таков, каким мы его представляем. Да и мы иные, чем видим себя в нашем бреду. Так вот люди скрывают свою совестливость, стяжая тем уважение родни и соседей. Всего-то в поэзии пользы, что мы вспоминаем, как не просто оставаться самими собою, ибо дом наш открыт, и нет у двери ключа, а незримые гости входят вовнутрь и выходят. То, о чем я сейчас говорю, не поэзия вовсе, ведь стихи сочинять можно лишь изредка и против охоты, под нестерпимым принуждением, и только с надеждой, что нас инструментом избрали не злые, а добрые духи.
Вы слушали передачу Ирины Петерс «Трудности перевода». В передаче участвовали поэты Литвы и России. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое».
Где я с вами, там я маме, там я так и пиво, пиво маме. Где се пиво маржи, там се лёжа даржи.
Пиво буквально пропитывает чешскую культуру, и высокую, и низкую. Герои прозы Гашека, Грабала, Гавла просто купаются в пиве. Со мной в студии пражский переводчик и музыкант Милан Дворжак. Милан, что можно сказать о пивной песенной культуре Чехии?
Люди любят петь, собирается компания, надо, наверное, попить кружку, там две, а потом вдруг кто-то затянет что-нибудь такое про пиво и про любимых. Вот интересная вещь, по долгу своей службы я бываю на международных конференциях, и когда, допустим, где-то вечером сидят они так дружно, эти делегаты, и тогда вдруг начинают просить, а вы спойте что-нибудь чешское, что-нибудь американское, что-нибудь финское. И вот я заметил, что русские обычно подмосковные вечера и уже спотыкаются на второй строфе, я уже подсказываю, как там дальше слова. У чехов все-таки есть какой-то свой набор, который... Поют за столом, безошибочно всегда находится несколько певцов, которые что-то такое горланят.
Что вы поете в пивной или в саду за кружкой пива?
У меня мама была из деревни, она пела очень много, бабушка моя пела, так что я научился всем этим народным песням. И в то же время у нас никогда они не пропадали из передач радио, их постоянно слушают. Хотя, конечно, это может быть и меньшинство, так в нормальной жизни, все-таки все забито попсой. Есть у нас две, я бы сказал, песенных культуры. Одна пивная, другая винная. Пивная, она больше на Западе, это Богемия, западная часть нашей страны. И особенно тут влияние и Баварии, и Австрии, песни вот такого склада, как там у них. Любила я одного, он делал парики, и утонул он у меня в пивоварне. Ищите, найдете, там рядом с ним парик лежит.
Мне вас, милый, опарик.
Это народная песня?
Это, безусловно, народная песня, да-да.
Это такой черный народный юмор.
Да, дальше. Был у меня другой егерь, его подстрелили под лесом. Ищите, найдете, рядом с ним ружье лежит. Третий был трубочист, тот стал бегать в корчму, уже не пришел. Ищите, найдете и так далее.
По-моему, это благотворное немецкое влияние.
О, безусловно. Это слышно и в самой мелодии, и ритм. Это, да, конечно, безусловно, немецкое влияние. Вот с такими песнями связана одна такая история в моей жизни. Есть у меня любимая песенка. Она звучит вот так. На тей наши навси хлопец войска. Ах, Боже, розбоже, мне се стейска. Стейска, 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 стейскат буде, докат в Подшекове служит буде. Есть такое село Подшеков на юго-западе Чехии. Мне очень нравится вот эта песня про это село. Как-то находясь в тех краях, а местность называется Ходска, Ходья, скажем по-русски, я как-то очень захотел пойти туда и посмотреть тамошнюю сельскую площадь, про которую поется в этой песне. И вот шел я, значит, был август, полдень, жара. Пришел я туда, спрашиваю прохожего, где здесь можно пиво попить? Он говорит, есть тут, говорит, ресторан у Гадама. Это значит, некто по фамилии Гадам, наверное, когда-то, еще до социализма, владел этим кабаком. Но, говорит, вчера были танцы, сегодня там закрыто, сейчас не работает. И вот прошло 30 лет. Я вместе с двумя своими друзьями, мы летом ходим в такие турпоходы. И вот мы уже идем четвертый день, как раз собираемся заканчивать. Подходим мы к Постшекову. Я рассказываю ребятам эту историю, и тут один из них достает карту, говорит, значится, есть там такое место, туда мы пойдем на ужин. Зашли мы в этот самый ресторан у Гадама. Ну, выпили кружку или две, поели там колбасок, собирались уже выйти, а тут рядом с нами, рядом с нашим столом стали петь тамошние песни, которые я знаю не от своей бабушки и мамы, а вот как раз по передачам радио. Стал я им подпевать второй голос. Они говорят, очень хорошо получается, давай, присаживайся к нам. А ты земляк, правда? Ты отсюда? Я говорю, нет. Ну, еще спели несколько песен. Говорят, врешь, не может этого быть. Откуда бы все это ты знал? Я говорю, ребята, по радио я это знаю. Я сам, значит, мама моя тоже из сельской местности, но с другого конца, значит. Ну вот пели мы так, выпили мы этих кружек, не знаю, 5 или 6. В конце концов привели Гадама, чтобы познакомить с нами. Оказалось, что там действительно владелец, зовут Гадам, он уже его прадед, дед уже там, значит, работал вот в этом ресторане, потом, конечно, его национализировали, но тогдашнего Гадама сделали заведующим, а вот его сын сейчас уже опять после переворота получил обратно этот ресторан, сейчас он опять его владелец, так что мы познакомились с живым Гадамом. Ночь, конечно, так что мы уже так поплелись на ту же самую железнодорожную остановку, там подождали до утра и сели на поезд, поехали домой. Дома жилицесу, пекни местечко, я там пивовар. Добрый пивечко. Дома жлице хороший городок. Там есть пивоварня, хорошее пивечко. Они мне сказали, нет, про дома жлице не надо. Это такие воображалы, они так высокопарно на нас смотрят, мы их не любим. Ну, и сказал, не надо, так не надо. Хороших песен без того много.
Милан, в Чехии, особенно на юге Чехии, любят не только пиво, но и вино. Винные песни отличаются от пивных?
Да, да. Там чувствуется, наверное, уже другое влияние. В Моравии, особенно в Южной Моравии, там, прежде всего, действительно, очень много выращивают винограда, делают вино, но там уже другая мелодика, которая идет где-то от Дуная, от Венгрии. Тоже там цыганские влияния, безусловно. И голоса несколько другие. Давайте послушаем кусочек одной песни.
Что это за песня?
Это «Рэш, рэш, рэш, дробна рэш, маленькая рожь, не надо за мной ходить, милая моя».
Рэш, 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 родно рэш, ты висоты малушичка за мной рэш. Рэш, теж, роднючка, а ще си ти моя мила малучка. Хай, 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 зелені, хай, на мене садівчиця не сполегай, будеш ріса сполегати, ей, веру, будеш панувати. Не боже, не це украс, лебо коня, лебо волі, ей, лебо дівча, повей горі.
У вас есть какая-то самая любимая пивная или винная песня?
Ну, у меня их много. Скажем, я вот в последнее время довольно много занимаюсь Булатом Акуджавой. Чем я старше, тем больше мне нравятся его песни. И вот у него есть такая прекрасная песня грузинская. Давайте я вам тогда спою, как это звучит по-чешски, потому что я занимаюсь переводами как раз русских бардов.
Z vína pecičku pokorně uložím do teplé hlíny. Révu políbím, očesám, když hrozen jí obtížil. Srdce na lásku naladím, pohostím přátele víny. Pro co jiného na téhle odvěké zemi bych žil? Jen se scházejte, přátelé, já pro vás mám pohoštění. Zpříma dejte mi znát, jakou pověst jsem si vysloužil. Snad mi za hříchy pán sešle své laštkavé odpuštění. Pro co jiného na téhle odvěké zemi bych žil? V šatech svých tmavočervených bude mi zpívat má dali, abych v černobílých hlavu si do dlaní položil.
V передаче «Красное сухое» pražský переводчик i muzikant Milan Dvořák.
Všechny své lásky a žaly, pro co jiného na téhle odvěké zemi bych žil.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Ať mi před zrakem plují a vlévají krev do mých žil. Modří úhoři, polrové, bílí a pstruhové zlatí. Pro co jiného na téhle odvěké zemi bych žil.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.